Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Святитель Иоанн Златоуст пишет, что значит это видение. Им, то есть этим видением, опять изображается непостоянство дел человеческих. Птицы, говорит, и звери наслаждались тенью его, и обитали в нем, и пища была им от него. Говорится о власти его, то есть Навуходоносора, простиравшейся на всю вселенную. Итак, прежде под видом кумира, а теперь под видом дерева, открываются ему, Навуходоносору, события. Почему Бог не послал Даниила возвестить это? Потому что, когда события проявляются наглядно, то речь о них является более достоверной и страшной, чтобы доказать, что возращивающее растение, то есть Бог, возвеличивает и царство сокровенно, и без нашего ведома. Конец статы. То есть Бог может возвеличить, и человек не поймет, как это произошло, но может и все разрушить, понизить все. Вы знаете, как переменчив рейтинг правителей, всяких президентов, то все восторгаются этими людьми, то все в ужасе от этих людей. А как это происходит? Бог воздействует на общественное мнение. Таким образом, Бог врачует этих людей, чтобы кто-то из них не сказал бы: «Я не знаю Господа», как фараон говорил Моисею. Фараон сам считал себя Богом. Но потом фараон познал Господа. Когда евреи проходили сквозь Черное море, здесь Бог действовал с открытием своего лика. И каждая домохозяйка по своему уровню была как пророк, потому что она видела такие тайны Бога. И фараон, его войско, которые вошли в это раскрытое море, они тоже видели эти тайны, которые Иезекииль сподобился видеть. Тайны Божьей колесницы. И вот Бог вразумляет людей, разных людей. И вот этот Навуходоносор тоже дорог ему. И Бог ведет какую-то брань за его душу. Далее в указе Навуходоносора сказано: «И видел я видение головы моей на ложе моем, и вот не шел с неба бодрствующий и святый». Вот так называется Господь этими двумя словами: бодрствующий и святый. Помните, вторая глава книги Бытия сказано: «И почил Господь Бог от всех дел своих». И некоторые думают, что, сотворив мир, Бог как бы устранился от управления мира. Но это не так. Бог есть бодрствующий. Он не может устраниться. А то, что сказано «почил», это свидетельствует о неподвижности. В Боге нету движения, перемен каких-то. Существует только движение любви от отца к сыну, от сына к отцу в Духе Святом. То есть Бог всегда бодрствует, и Он святый. Зачем это сказано? Бодрствующий святый. Потому что есть не святый и бодрствующий. Это дьявол. Помните, как дьявол искушал одного святого и говорил этому святому, дьявол, ты мало спишь, а я совсем не сплю. Ты мало ешь, а я совсем не ем. Он бодрствующий, но не святой. Сказано, как рыкающий лев ходит, ища, как бы кого поглотить. 24 часа в сутки дьявол ищет, как нас погубить. Но есть бодрствующий святый, который 24 часа в сутки заботится о нас. Разве вот эта история про Навуходоносора и вразумляет нас? Если Бог заботился о нем, это языческий правитель, правитель оккультного царства, оккультной цивилизации. Неужели он не позаботится о тебе, крещенном, миропомазанном человеке, который причащается тело и крови? «И видел я в видении головы моей на ложе моем, и вот не шел с неба бодрствующий святый. Воскликнув громко, он сказал, срубите это дерево, обрубите ветви его, стрясите листья с него и разбросайте плоды его. Пусть удалятся звери из-под него и птицы с ветвей его». А это дерево и есть сам Навуходоносор. И бодрствующий святый выносит приговор, что надо срубить это дерево. Зачем? Судья, он может быть и врачом, как мы с вами уже определились. И решения Божьих судов, они направлены к тому, чтобы не отомстить человеку за его грехи, а помочь человеку исправить свои стези. Что значит «пусть удалятся звери из-под него»? Это захваченные народы, захваченные языческие народы, они называются зверями. Сказано в Псалтире, 21 Псалом, 13-14 стих, «множество тельцов обступили меня, тучные васанские окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий». Это языческий народ. Если рухнет это древо, правитель Вавилона, то эти народы разбегутся. Почему они называются зверями? Потому что они были агрессивны по отношению к этому царству, к этой Вавилонской империи, куда их насильно втянули, и они как бы все время огрызались. Далее Навуходоносор рассказывает. «Воскликнув громко, он сказал, то есть бодрствующий святый, срубите это дерево, обрубите ветви его, стрясите листья с него и разбросайте плоды его, пусть удалятся звери из-под него и птицы с ветвей его. Но главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается небесную росою, и с животными пусть будет часть его в траве земной». То есть, да, Навуходоносор, все твое величие падет. Все плененные народы будут разбегаться, как Советский Союз рухнул, и все стали отделяться. Но жизнь сохраняется, корень сохраняется в земле. Бог сохраняет жизнь этого человека. Но так как этот человек был привязан больше к земному, чем к небесному, Бог ему показывает, что такое быть заземленным. Бог говорит, ты будешь питаться травою, как животное. Сердце человеческое отнимется у него, и дастся ему сердце звериное, и пройдут над ним 7 времен. То есть человек превратится в зверя. По велениям бодрствующих Это определено. Вот здесь слово «бодрствующее» стоит во множественном числе, указывая сокровенно на три ипостаси Святой Троицы. Повелением бодрствующих это определено и по приговору святых назначено, дабы знали живущие. А кто такие святые? Свят, 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 Господь Саваоф. Это опять указание на три ипостаси Святой Троицы. Дабы знали живущие, что Всевышний, а здесь единственное число, вот часто в Библии, где указание на Бога во множественном числе, сказуемое или глагол там какой-то, всегда будет в единственном числе и наоборот. То есть единство во множестве, множество в единстве. Что Всевышний, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает ему кому, и дает его кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми. То есть власть в абсолютном смысле принадлежит Богу. Ни один правитель не может сказать, что его власть представляет из себя что-то монолитное, незыбкое. Нет, земля трясется под ногами каждого правителя. Вот Саркози был, Саркози, президент Франции. Человек пошел своими путями. Но все знают, весь мир уже знает, почему он развязал войну против Ливии. Потому что он взял большие деньги у Каддафи взаймы на свои выборы. И чтобы не возвращать деньги, он убил Каддафи, убил его сыновей, чтобы никто не смог предъявить иск. Но он считается нормальный правитель. Многие за него голосовали. Представьте себе, у вас есть сосед, который занял деньги у другого соседа, и чтобы не возвращать, убил соседа, всех его детей, чтобы не возвращать долг. Как вы будете смотреть на этого человека? Как на маньяка какого-то, страшного злодея. Но когда это делает президент Франции, это считается нормальным. И весь мир поддерживал. А злодей остается злодеем. И такие люди управляют миром. Они, дорвавшись до власти, используют это свои политические преимущества для обогащения, личного обогащения. И разворовывают не только свою страну, но и соседей занимают, а потом могут вырезать ту династию, которая им не нужна. Но есть правитель, который контролирует всех этих типов. И Навуходоносор говорит: «Такой сон видел я, царь Навуходоносор, а ты, Фалтасар, скажи значение его, так как никто из мудрецов в моем царстве не мог объяснить его значение, а ты можешь, потому что Дух Святого Бога в тебе». Тогда Даниил, которому имя Валтасар, около часа пробыл в изумлении, и мысли его смущали его. Почему около часа? И почему мысли его смущали его? Он сразу понял значение этого сна. Но Даниил думал: а как отреагирует Навуходоносор, если я ему скажу? Твое величие рухнет, у тебя будет звериное сердце, звериные повадки, и ты как зверь будешь кушать траву. Ну как царь к этому отнесется? Ну если там святейший придет к президенту и скажет: а ты знаешь, что тебя ждет? Ты обезумеешь, тебя прогонят из Кремля, ты будешь вот травку кушать на лужайке. Наверное, он подумает, а стоит ли такое вообще говорить. И вот пророк Даниил был в недоумении. Недоумение не связано с тем, что он не понял значение сна. Он не знал, как отреагирует этот человек. Тогда Даниил, которому имя Валтасар, около часа пребывал в изумлении, и мысли его смущали его. Царь начал говорить и сказал: Валтасар, да не смущает тебя этот сон и значение его. Валтасар как бы слышит от царя, Даниил слышит от царя Навуходоносора: не смущайся, я тебе разрешаю говорить, ничего плохого для тебя не будет, говори. Валтасар, то есть Даниил, отвечал и сказал: «Господин мой, твоим бы ненавистникам этот сон и врагам твоим значение его». Даниил говорит: такой сон лучше бы он приснился бы кому-то другому. Если бы с нашим президентом был бы такой разговор, наверное, сказали бы: такой бы сон Березовскому в Лондоне. И значение этого сна, истолкование тоже для Березовского. Здесь мы видим, что сон и его толкование как бы обособлены. Сон, значение его. Потому что древние, я об этом вам уже говорил, они считали, что истолкование сна значит иногда больше, чем сам сон, пророческий сон. Дерево, которое ты видел, которое было большое и крепкое, высотою своей достигало до небес и видимо было по всей земле, на котором листья были прекрасны и множество плодов, и пропитание для всех, под которым обитали звери полевые, и в ветвях которого гнездились птицы небесные, это ты, царь, возвеличившийся и укрепившийся, и величие твое возросло и достигло до небес, и власть твоя до краев земли. Ефрем Сирин пишет, святой Ефрем пишет: разумеется, то содержание, какое выдавал он всем слугам, то есть вот это слово, прекрасные и множественные плоды, вот это выражение, словосочетание, имеется в виду содержание, которое он выдавал слугам своим, под которым обитали звери полевые. Ефрем святой пишет: потому что порабощены были ему все народы и племена, и от него питается всякая плоть, всем указывается, что на деньги, от него раздаваемые, снискивали себе пропитание обитатели всех стран, особенно же его придворные воины. А кто же такие птицы небесные, которые обитают в ветвях этого дерева? Не на земле, не под деревом. Мне представляется, что птицы – это народ Божий, которые оказались в Вавилонском пленении, но Бог поместил их выше всех. Помните, как Даниила он возвысил, его трех друзей, естественно, они заботились о своих. В Священном Писании народ Божий, верующие, всегда называются голубицей в сравнении со зверями, животными. Помните, когда Авраам приносил жертву рассеченных животных, было сказано: рассеки животных, но голубицу не рассекай, потому что она символизировала народ Божий, а в Новом Завете еще и Дух Святаго. В Песней, 6 глава, 9 стих, сказано, как жених Христос любит церковь невесту, но единственная она, голубица моя, чистая моя, единственная, увидели ее девицы, то есть народы, и превознесли ее царицы и наложницы, и восхвалили ее. Итак, Даниил говорит: это ты, царь, возвеличившийся и укрепившийся, и величие твое возросло и достигло до небес, и власть твоя до краев земли. А что царь видел бодрствующего и святаго, сходящего с небес, который сказал: срубите дерево и истребите его, только главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается росой небесной, и с полевыми зверями пусть будет часть его, доколе не пройдут над ним семь времен. Далее Даниил объясняет: то вот значение этого, царь, и вот определение Всевышнего. Определение – это суд. Но суд может быть и врачеванием, как мы уже определились. И тот факт, что этот указ написал сам Навуходоносор, эту историю, этот текст, который мы изучаем, показывает, что он исправился, был врачеван этими определениями, этими Божьими судами. И вот значение этого царь, и вот определение Всевышнего, который постигнет господина моего царя. Тебя отлучат от людей, и обитание твое будет с полевыми зверями. Травою будут кормить тебя, как вола. Росою небесной ты будешь орошаем, и 7 времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет. Вот зачем Бог хочет вразумить этого человека. Вот почему Господь вразумил Саркози, вразумляет любого правителя, когда меняет отношение к нему народа, и тот задумывается. Чтобы они поняли, что любое высокое положение, оно дается от Бога, попускается для чего-то. И если человек не оправдывает эту Божью заботу о нем, то Бог все отымет. Причем, чем выше человек поднимется, тем труднее ему будет падать. А что повелено было оставить главный корень дерева, это значит, что царство твое останется при тебе, когда ты познаешь власть небесную. Иными словами, царство вернется к тебе, когда ты познаешь власть небесную. Вот чего недостает многим современным правителям во всем мире, на земном шаре. Им надо познать власть небесную. Знаем ли мы, православные христиане, власть небесную? Конечно. Когда мы молимся, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, яко на небеси и на земли, мы декларируем, что мы не просто признаем власть небес, но мы молимся о том, чтобы эта власть осуществилась как на небе, так и на земле. А как на небе? Разве на небе парламент? Разве на небе 2 палаты? Разве там президент, которого выбирают на определенный срок? Там абсолютная теократия, то есть власть Бога, царя царей. И однажды на земле будет эта власть, и на небе, на новой земле, на новом небе, как сказано, яко на небеси на земле. На небе это уже осуществилось, когда мятеж дьявола был подавлен, но это осуществится и на земле. Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твои правдою и беззакония твои милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой. Оказывается, правитель может продлить свою власть, если он будет проявлять милосердие кому? К бедным. А у нас что происходит? Во всем мире это происходит. Кризис. Начинают помогать банкам. Деньги даются банкам. Вместо того, чтобы помогать бедным, помогают богатым. И говорят, что в этом есть своя логика, свой смысл. Таким образом, они не продлевают свою власть, а полагают ей предел. Преподобный Ефрем Сирин пишет, Даниил увещевает царя грехи алчности своей очистить милостями. Тогда и неправды его в пленении и порабощении народов будут прощены ему со щедроты к убогим. Но поскольку царь не внял увещеванием, то постигло его решительное определение гнева Божия. Милостыня – это прежде всего правда и справедливость. Это не просто подачка бедным для того, чтобы унизить их и успокоить гордыню богатым. Поэтому милостыня, которая должна идти от правителя того или иного, это справедливость. Справедливость, когда трудящимся, потом и кровью которых создаются богатства любого общества, возвращается то, что им принадлежит по праву, а не банкирам, спекулянтам и перекупщикам. И далее мы читаем, это написал Навуходоносор, Все это сбылось над царем Навуходоносором. По прошествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал: «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в доме царства силою моего могущества и в славу моего величия?» То есть после разговора с Даниилом, Божьим пророком, прошло 12 месяцев, и, гуляя по своему дворцу, он приписал себе все величие. Преподобный Ефрем пишет: «Долготерпение Божие, призывавшее царя к покаянию, дало ему повод гордости». Бог не сразу наказал, 12 месяцев прошло. Это долготерпение Божие. Сказано, долготерпение Божие ведет к покаянию. «Долготерпение Божие, призывавшее царя к покаянию, дало ему повод гордости, и в высокомерии своем, ходя по царским чертогам, говорил он: где исполнение того, что сказал святый? Вот до ныне я в Вавилоне, мною созданном». Конец цитаты. «Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос: тебе говорят». Опять во множественном числе говорят. Это указание на единство во множестве. «Царь Навуходоносор, царство отошло от тебя». Преподобный Ефрем восклицает: «Глаз, не определяющий, чему быть, но исполняющий, что определено». Сон был 12 месяцев назад, определяющий, чему быть, если не покаялся. Не покаялся, время было дано, и уже произносится приговор. И сразу вступает в действие. «И отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями, травой будут кормить тебя, как вола, и 7 времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет». А что значит вот это выражение «семь времен»? Число 7, по истолкованию святых отцов, означает все то время, которое Бог дает для наказания. То есть это неопределенное число. Оно определяется Богом, но для наказуемого неопределенно. Он не знает, сколько это продлится. Например, человек заболел, тяжелый диагноз. Он не знает, то ли он поправится, то ли умрет. Все это в руках Бога. «Тот час и исполнилось это слово над Навуходоносором, и отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росой небесной, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птицы. Дух вошел в него, звериный дух, и он начал бесноваться, стал сам вести себя как зверь, бегать на карачках. И такого царя, ну куда девать-то? Люди приходят, спрашивают, где царь? А что ответить? Он на лужайке пасется. Это достоинство Вавилона унизить. Наверное, это скрывали. Говорили, он уехал, он занят. Помните, когда президент Ельцин болел, нам всегда показывали, как он играет в бадминтон, чтобы все думали, что он спортсмен, все в порядке. И всегда так бывает, когда о каком-то правителе идут слухи, что он болеет, говорят: нет, нет, слухи не подтвердились, все в порядке, спортсмен, все нормально. И вот произошло это с Навуходоносором. Почему? Потому что он был привязан к земному. И Бог говорит: ты привязан к земному, иди, пасись на лужайке, ты же не видишь преимущества. То, что у тебя бессмертная душа, преимущество над животным миром, то, что у тебя разум. Если ты это не используешь для того, чтобы служить Богу и разуметь Его волю, понимать Его волю, да, опытно постигать эти знания, пожалуйста, живи как животное. как один мужчина со мной долго-долго спорил, убеждая меня, что люди произошли от обезьян. Я ему говорю: ну, вы знаете, если вы так считаете, ну что же, ну, живите, как потомок обезьян. Он так смутился, говорит: нет, я, конечно, человек, я понимаю это, но вот произошли мы от обезьян. Это очень печально. И вот Златоуст пишет: но гораздо хуже дойти до зверства в обычной жизни, нежели испытать случившееся с Навуходоносором. В нем душа нисколько не пострадала. Он стал бесноватым, звереподобным. А мы, накопляем так много грехов, сделались гораздо худшими. Златоуст говорит: Навуходоносор получил наказание. Это уже преимущество. Заодно дважды не наказуют. Вот люди сидят в тюрьмах. Я беседовал с одним верующим, который сидел в тюрьме, по-моему, 8 лет. И он сказал: вот сейчас я причащаюсь, я иногда чувствую радость, иногда нет. А вот в тюрьме я всегда чувствовал радость, когда причащался. Такая радость была огромная. Я ему говорю: так в тюрьме есть преимущество. Эти люди несут наказание за свои грехи. Бог заодно дважды не наказует. Поэтому они получают радость вполне. А те, которые на свободе, они не понесли наказание за свои преступления. Поэтому тут зависит от степени их покаяния уже. Тут другая ситуация. И Златоуст видит преимущество Навуходоносора. В нем душа нисколько не пострадала. Кстати, Златоуст, он вел переписку с одним человеком, который был крупный вельможа в Византийской империи, в Константинополе. По-моему, его звали Федор. И Златоуст писал ему, этот вельможа был бесноватый. И Златоуст ему писал письма, они входят в полное собрание сочинений. И Златоуст пишет: ты бесноватый, ну и что? Ты же любишь Иисуса Христа. Господь любит тебя. Дьявол тебя бросает на землю среди людей. Тебе стыдно. Но кто виноват? Тот, кто упал, или тот, кто толкнул? Дьявол виноват. Он тебя толкает, он так крутит, вертит твое тело. А ты как веровал Господу, продолжай веровать. И вот преимущество Навуходоносора, этот мужчина получил наказание, которое было соразмерно его преступлению, и корень, то есть основа его жизни сохраняется. Бог оберегает его. По окончании же дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу. Представьте себе, человек, который длительное время, это не 7 дней, жил среди зверей, весь в грязи, обросший, ногти согнулись. Почему? Он их не стриг. И ногти, если они вытягиваются, они сгибаются. Он ползал по земле, тем более. И он вдруг поднимает эту свою косматую голову к небесам. Вдруг дошло до него. По окончанию же дней тех... Помните, мы вначале говорили, когда человек рассказывает о себе что-то плохое, это более достоверно, нежели если бы пророк Даниил о нем написал. А тут Даниил как бы устранился и предоставил царю самому рассказать то, что он хочет. Таким образом, Даниил почтил положение царя, чтобы не срамить его. А что царь хочет, пусть рассказывает. По окончании же дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне. Вот когда разум вернется в мир политики, когда они поднимут, когда они возведут свои очи к небесам, тогда действительно то безумие, которое мы сейчас наблюдаем во всем мире, в преддверии очередного скачка кризиса, оно прекратится. И благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды. Возвел, пишет святитель Иоанн Златоуст, возвел, говорит, глаза мои к небу. То есть он обратился к Богу и молился ему, и у него просил помощи, хотя время вполне прошло, но он не полагался на это. Как сам он был властен не допустить исполнения события, так и теперь, если бы по истечении определенного времени он остался неисправимым, это определение не принесло бы ему никакой пользы, потому что определение Божие исполняется не по необходимости, но применительно к нашему состоянию. Очень интересная мысль. То есть Бог как бы оставляет надежду. Да, у тебя все отняли, но ты остался жив. Но вот как твоя жизнь повернется, зависит от тебя. Да, было сказано, что царство вернется. Но это не безусловно. Это от тебя зависит. Но применительно к нашему состоянию действует Бог. И когда Бог видит, да, Он готов получить назад царство, применительно к обстоятельствам его раскаяния, осознания, дат, он четко понял, что такое привязанность к земле. Это жизнь вола на поле. Теперь он ищет прощение небес и провозглашает принципы теократии, что Бог есть тот, которого царство в роды и родов. И далее он восклицает: «И все живущие на земле ничего не значат, по воле своей Он, то есть Господь, действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке Его и сказать Ему: что ты сделал?» Никто не может бросить Богу упрек. Что ты сделал? Он делает, Господь делает так, как Он считает правильным. И все, что делает Бог, оно служит ко благу. Есть такая легенда. Один мудрец, который был другом пророков, он был отправлен к языческому правителю, и у него была шкатулка, где были драгоценные камни. Он был простой человек, как и пророки, они были очень простые в жизни люди, без превозношения. И он, когда было еще идти некоторое время до дворца, лег спать на земле, шкатулка лежала рядом. И когда он проснулся, все драгоценные камни оттуда украли. И он думает: как же я пойду к императору, а пустая шкатулка, надо ее чем-то наполнить. Он взял, насыпал туда земли и приходит к императору. Его пропускают, его ждали. Он заходит со шкатулкой. Император говорит: пусть мне подадут шкатулку. Ему подают. Он открывает. Пауза. А что это? Земля. А этот мудрец считал, что все, что Бог попускает, оно ко благу. Под руками была только земля. Он положил туда землю. Тогда этот император берет горсть земли, бросает, и стрелы полетели в ту сторону, куда он бросил эту землю. Произошло чудо. И тогда этот император говорит: это секретное оружие народа Божия. Отлично. Это очень важный подарок. Но мудрец решил: если так Бог поступил, это его воля. Был другой случай. Один мудрец ехал на осле. У него был с собой петух живой и свечка. Он ехал, ехал, но по дороге напал лев, съел осла, мудрец схватил петуха, убежал со свечкой. Петуха загрызла рысь, а когда он подошел к городу, город закрыли, жители были очень злые и сказали: мы ночью никого не пускаем. Он зажег свечку, а ее задул ветер. И вот он лег спать на землю и думает, как плохо. Осла съел лев, петуха съела рысь, свечку погасил ветер. А в это время на этот город напала армия. Они захватили город и убили всех жителей. И тогда этот мудрец подумал, если бы был бы жив осел, он бы орал. И в темноте бы услышали эти, которые напали на город. Осел кричит ночью, петух кричит утром. Если бы они не услышали осла, они петуха бы услышали, когда они выходили из этого города. А если бы я со свечкой сидел бы, зажженный, ее не погасил бы ветер, меня бы увидели бы и убили бы эти люди, которые никого в городе не пощадили. Все служит добру. И вот это переживание Навуходоносора, которое внешне унизило его, дальше некуда, но Златоуст говорит, нет, есть куда дальше, есть преимущество, что произошло с Навуходоносором. Помните, когда Давид был поставлен перед дилеммой, Господь сказал, или ты в руки людей будешь отдан, которые тебя ненавидят, или тебя Господь накажет. Давид сказал, лучше Господь в твои руки. Когда ты уповаешь, что все происходит по воле Бога, Бог начинает действовать в твоей жизни. А когда ты все приписываешь случаю, это совпадение. Ну что же, если ты так хочешь, Бог не будет вмешиваться. И Навуходоносор пишет, «В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились ко мне сыновитость и прежний вид мой. Тогда взыскали меня советники мои и вельможи мои, и я восстановлен на царство мое, и величие мое еще более возвысилось». Он получает царство назад и подводит как бы резюме. «Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины», вот этими словами, «все дела истины», он свидетельствует о том, что все, что Бог попускает, оно служит ко благу. Наказывает ли он? Это истинный поступок, предполагающий пользу, мудрый поступок, правильное решение. Или милует? Это тоже его воля. «Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». А есть среди нас ходящие гордо? Есть. Почему-то у меня горло болит. Наверное, что-то гордое говорил, надменное. Или, может быть, так вот заслушался самого себя. Господь сразу раз, горло хрипит. И уже сам факт, что можешь говорить, уже это милость Божия. Потому что я сюда ехал, я не был уверен, что смогу говорить. Потому что все у меня там опухло. Итак, Божьи наказания, они имеют целью уврачевания. Поэтому не надо бояться Божьих судов, которые в этой жизни, надо бояться тех судов, которые будут, когда мы перейдем порог этой жизни и будем в той. Как Ефрем Сирин преподобный учил, что здесь время покаяния, там время допроса. Здесь возможность плакать о грехах, там скрежетать зубами. Итак, Даниил, пророк Божий, именно он своим поведением, своим образом мышления научил Навуходоносора, вразумил, уврачевал этого человека. И таким образом он оправдал свое имя. Даниил, судья Божий. Дан, суд, Эль, это Бог. Даниил, это был человек, который стремился не запачкаться. У нас сейчас начинается пост. Давайте обратим внимание на то, на что мы не обратили внимания, когда говорили о том, что Даниил отказался от мясной пищи. Помните? Сегодня некоторые смотрели, наверное. он со своими друзьями отказался есть с царского стола. И причем он сказал, что они не хотят оскверняться. И сказали, в течение 10 дней. Что имеется в виду? Это было время от 2 ветхозаветных праздников. Рош Гашанан, Новый год, и Йом-Кипур, судный день. Это 10 дней, когда люди должны пребывать в посте. И Даниил говорил, испытай, прошу тебя, рабов твоих, 10 дней, пусть дают нам овощи в пищу и воду для питья. То есть он придерживался строгого поста, потому что древние иудеи считали, что от Нового года до судного дня на небесах выносится приговор, кто в этом году умрет, кто останется жив, кто заболеет, кто поправится. Число 10, оно знаменательно. Было 10 испытаний Авраама. Почему именно 10? Не 11, не 12, не 9, не 8? Потому что его потомки 10 раз искушали Господа в пустыне. Сказано. Книга чисел, 14 глава, 22 стих. «Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже 10 раз и не слушали гласа моего». И вот когда Даниил постился, они ели зероним, зерновые. Истолкователи говорят, что они ели бобовые. Почему? Когда человек ест только бобовые и запивает водою, то во рту возникает неприятный запах. Почему же они ели только зероним? Потому что они были отроки, они были очень молодые и очень красивые. Помните, это подчеркивается в первой главе. У них не было никакого телесного недостатка. Но вот этот запах плохой, он мог оттолкнуть тех, которые могли иметь намерение, желание подойти к отрокам и установить с ними какие-то нетрадиционные отношения, всякие желающие. Таким образом, вот пост, так как они его соблюдали в этом оккультном окружении, распутном, блудливом окружении царского дворца, он спасал их. Была, конечно, и опасность в подобном воздержании. Есть такое предание. Помните книгу «Эсфирь», когда Аман был такой противник верующих, он наговаривал своему царю на верующих людей, чтобы он их истребил. И по этому преданию Аман однажды сказал своему царю, языческому царю, если вино еврею упадет муха, то он вынет ее и будет пить далее. Но если ты прикоснешься к его чаше, он не станет пить это вино. И вот опасность для пророка Даниила была какая? То, что он отказался есть от царской пищи, могли донести царю и сказать, они брезгуют, ты их выбрал, самые лучшие, они брезгуют, потому что они считают, что ты можешь осквернить свою пищу тем, что ты как-то к ней прикоснулся. Но смотрите, какая награда от Бога Даниилу. Он 10 дней постился строго, строжайшим образом. Даниила, 1 глава, 20 стих. «И во всяком деле мудрого уразумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в 10 раз выше всех тайноведцев и волхвов, когда были во всем царстве его». Вот Даниил и 3 отрока в 10 раз оказались умнее всех, потому что 10 дней усердно постились. И постились так, чтобы еще оттолкнуть всех желающих. То есть они заботились о своем целомудрии. И Бог наградил этих людей. А почему же еврейский народ 10 раз искушал Бога, и Бог их провел по пустыне и вошли в землю обетованную? Потому что их праотец Авраам 10 раз был искушаем и претерпел все. То есть деяния отцов, они отражаются на потомках. Итак, Даниил как бы уворачивался от всяких сложных ситуаций, но не для того, чтобы обойти закон Божий, но наоборот, чтобы его исполнить. Ведь с точки зрения вот современного иудаизма можно нарушить любую заповедь, если есть угроза твоей жизни. Но он, Даниил, исполнял закон даже там, где можно было уклониться. Меня же могут казнить, и моих друзей могут казнить, но он стремился исполнять Божий закон точно так, как Бог ему подсказывал, и через него Бог спасал, оберегал его, и не только его, но и тех людей, которые были с ним. Три отрока в печи не сгорели, ангел Божий ходил среди них, и они воспевали песнь Богу. Царь Навуходоносор обратился к Богу. Было обречение во сне, было истолкование сна, пауза, 12 месяцев Бог ждал, потом суровое наказание и прощение, когда эта душа языческого царя, она воззвала к Богу. Пусть сегодняшняя беседа, она будет вразумлением для каждого из нас. Главный лейтмотив этой главы – долготерпение Божие ведет к покаянию. Вот этот текст из Нового Завета, он главный лейтмотив этой главы. И то, что здесь дано свидетельство языческого царя, который оказался соавтором пророка Даниила, в книге пророка Даниила, это свидетельство о том, что пророчества, которые всегда изрекаются только по воле Духа Святаго, иногда могут быть произнесенными через людей, которые как бы не имеют отношения напрямую к народу Божию, к верующим, ибо Бог промышляет о всем своем творении. Он заботится о пропитании верующих и неверующих, Он кормит птиц небесных, зверей полевых, заботится о лилиях речных и озерных, Он думает о тебе, обо мне, о наших внуках, правнуках, о наших детях. Он промышляет о всем человечестве. И для нас важно осознать этот урок сегодняшней беседы. Он бодрствующий и святый. Помолимся.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.